Мы продолжаем, точнее, сегодня начинаем, но в сущности продолжаем говорить о Рождестве, о замечательном времени, которое сейчас каждый из нас переживает. И поэтому сегодняшняя проповедь называется достаточно просто «Рождественские истории». Ну, сразу скажу, что, конечно, навсегда, наверное, славу человека, который вошел в историю литературы с рождественскими историями, за собой застолбил Чарльз Диккенс, ничего лучше, чем духа прошлого, духа настоящего и духа будущего мне придумать не удастся, чтобы заинтересовать вас. И тем не менее, сегодня я хотел бы поговорить о том, что сказал богачу Скруджу, человеку, который всю свою жизнь положил на то, чтобы разбогатеть, и совершенно отказывался делиться тем, что у него было с окружающими. Я собираюсь сегодня говорить о том, что ему, Скруджу, сказал дух будущего. В принципе, дух будущего может сказать любому из нас то же самое, что рано или поздно, когда-нибудь, нам надлежит умереть. Так вот, сегодня наша тема – история одной счастливой смерти. Я надеюсь, что эта тема не покажется вам совершеннейшим диссонансом с тем, что сегодня мы говорили до этого, еще о чем будем говорить, что праздновали вчера на ярмарке, а именно рождественский дух, который, безусловно, сегодня уже присутствует в наших сердцах, в наших домах, потому что дети уже в ожидании подарков. Я думаю, что любой взрослый в душе где-то глубоко все равно ребенок. И вот, наверное, чем лучше мы способны все еще ожидать от жизни чего-то светлого, чего-то неожиданного, тем легче нам понять, в принципе, язык Бога. Так вот, эта история счастливой смерти связана с одним очень малоизвестным персонажем Писания. Мы о нем не часто говорим. Зовут его Симеон. Старец Симеон. В Евангелии от Луки, во второй главе, мы читаем историю. В историю церкви Симеон вошел как богоприимец, человек, которому явился Бог в лице крохотного младенца, которому было 40 дней от роду. Антуан де Сент-Экзюпери, замечательный писатель, военный летчик, поэт, человек верующий, получивший серьезное религиозное образование в детстве, когда-то сказал: «То, что придает смысл жизни, придает смысл и смерти». Наверное, цельной личностью можно назвать того человека, который всю свою жизнь отстаивал те идеалы, с которыми потом, в последний момент, ему не стыдно было бы предстать пред своим Творцом. В своей посмертной книге «Цитадель» Антуан де Сент-Экзюпери говорит следующее: «Бог рождает тебя, растит, полнит то желаниями, то сожалениями, то радостью, то горечью, то гневом, то готовностью простить, а потом возвращает в свое лоно. Осуществление. Вот что такое ты. И если в колебаниях и переменах ты ощутишь себя ветвью неотторжимой от оливы, то и у перемен окажется вкус вечности. Время покажется тебе не продавцом песка, пускающим все прахом, жнецом, увязывающим тугой сноп». Смерть кажется совершенно отдельным от нас событием и, безусловно, одиноким. В том смысле, что мы приходим в этот мир в момент рождения, и мы одиноки, несмотря на то, что нас окружают радующиеся люди. Но человек уходит, и он остается в совершенном одиночестве, особенно если не знает, куда идет. И те люди, которые вокруг него собираются в последний момент, если это случается, не в состоянии ему помочь. И в то же время летчик, сбитый в неизвестном месте, хотя сравнительно недавно нашли останки его самолета, нашли браслет с его именем, Антуан де Сент-Экзюпери рисует совершенно другую картину. Он говорит о том, что у Бога мы все колосья. Мы все собираемы нашим Творцом в единый сноп, если, конечно, мы в это верим. Итак, сегодня я хотел бы начать, продолжить, точнее, эту проповедь с чтения Писания. И давайте встанем в почтение к Слову Божьему и прочтем то, что написано во второй главе Евангелия от Луки. С 25 стиха. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал. «Владыка, как ты и обещал, теперь ты отпускаешь своего слугу с миром, потому что мои глаза увидели спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех народов, свет откровения язычникам и славу народа твоего Израиля». Отец и мать удивлялись тому, что было сказано о нем. Потом Симеон благословил их и сказал Марии, матери его, «Он будет причиной падения и возвышения для многих в Израиле и станет знаменем, которое будет многими отвергаемо, да и тебе самой меч пронзит душу. Через все это откроются тайные мысли многих людей». Господь наш Бог, благодарю Тебя за слова, которые Ты сохранил в Писании для нас, чтобы мы сегодня могли, читая их, открывать еще раз для себя тайну прихода Твоего Сына в этот мир в виде, в образе хрупкого младенца. И эта картина совершенно не вяжется с тем, что Он же был Богом, всеведущим, всемогущим, вездесущим. Господи, помоги каждому из нас вместить в сердце эту тайну, тайну Богорождения. Я молюсь, Господи, за тех людей, которые еще не приняли Тебя своим Господом и Спасителем, чтобы Ты открылся им во время этого Рождества, во время этого ожидания рождественского чуда, рождественской звезды. Благослови каждого из здесь присутствующих сегодня во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. О Симеоне мы знаем совсем немного. Действительно, его праздник, его почитают в православном обиходе не в декабре, а в феврале. То есть приблизительно через 40 дней после рождения Христа. Тем не менее, я сегодня хотел бы говорить об этом малозначительном на первый взгляд герои Писания, потому что он в каком-то смысле открывает нам тайну смерти, а рождение всегда напрямую связано со смертью. Так или иначе, цель нашей жизни, если смотреть на жизнь поверхностно, это непременно смерть, мы стремимся. И оправдывает нашу жизнь содержание, то, что находится между рождением и между смертью. Мы знаем о том, и об этом говорится в Писании, что этот человек был праведен, что он был благочестив. Это говорит о том, что все ветхозаветные заповеди, естественно, полностью их не в состоянии был исполнить ни один человек, но, по крайней мере, этот человек старался от всего сердца, и Бог это отметил. В Писании сказано, что Дух Святой сообщил Симеону о том, что его смерть не придет раньше того момента, когда он встретится лицом к лицу со Спасителем Израиля, то есть тем самым обетованным Мессией, которого все евреи, независимо от того, были ли они праведниками в своей жизни или нет, ожидали. Интересно также на примере этого человека посмотреть на жизнь, задуматься о жизни в сущности совершенно неприветного провинциального человека, который верит в Бога всем сердцем. И это на фоне того, что разворачивается в те же самые дни, но в гораздо большем масштабе, если мы говорим, например, о таком событии, как перепись населения, которая привела Иосифа и Марию в город Вифлеем, то есть город, откуда родом были предки Иосифа. В Писании постоянно мы видим контрасты. Император Август Октавиан и никому неизвестный праведник Симеон из Иерусалима. Вот они, контрасты Писания. Когда у тебя власть, когда тебе подчиняются миллионы людей, складывается ощущение, я уверен, что оно складывается у любого человека, независимо от того, президентом какой страны он является, большой или малый, что ты вершишь историю, что от тебя зависят события, которые происходят сегодня. Уверен, что у Октавиана Августа в голове были те же самые мысли, и наверняка был повод для этого. Он был великим полководцем, он был очень умелым политиком. Интересная деталь его биографии. Он всегда стеснялся своего прозвища Октавиан по той простой причине, что Октавии – это были выходцы из богатого, но плебейского рода. И Август, являясь по завещанию сыном Юлия Цезаря, Юлий Цезарь, уже находясь при смерти, вписал его в свое завещание, своего родственника Октавиана, и сделал его сыном, всегда старался при возможности называться Юлием, потому что Юлий – это был известный и почитаемый в Риме род. И тем не менее в историю он вошел под именем, которого всегда стеснялся. Оказывается, не все в руках правителей мира, не все в руках королей. Рождение Христа было связано с именем этого человека, императора Августа. Об этом мы почитаем в самом начале второй главы Евангелия от Луки. Оно было действительно оркестровано особым образом. Август, являясь человеком, в чьих руках все бразды правления в империи, издает указ о том, чтобы провести очередную перепись. Ну, для тех, кто участвовал когда-либо в переписи, наверное, не секрет, что обычно это ряд вопросов, это ряд действий, которые государство требует от своих граждан. В те времена для того, чтобы перепись провести, необходимо было вернуть людей по месту их жительства, по месту их, скажем так, рождения их предков. Понятно, что в те времена, по крайней мере, у нас нет сведений о существовании института прописки, столь известного советским людям. Но, тем не менее, своего рода регистрация требовалась. И вводя это правило, Август даже не понимал, что он участвует в огромной игре, которая оркестрована на самом деле Богом, потому что гораздо раньше, за несколько веков до его собственного рождения, пророк Михей в мы читаем об этом в 5 главе, во 2 стихе в Писании сегодня, сказал: «И ты, Вифлеем Эфрата, наименьший из всех родов Иуды, из тебя по воле моей выйдет тот, который должен быть владыкой над Израилем, происхождение его изначально предвечно». Римская империя, огромная империя, простирающаяся от Атлантического океана до Азии, крохотный угол этой империи, Палестина. Что могли в Риме знать о рожденном Мессии? Это крохотное событие в масштабах огромной империи. Но пройдет совсем немного времени, и эта огромная империя станет христианской. Пройдет всего несколько веков. Вот они, контрасты Рождества. Огромная империя, крохотная провинция. Воля Бога и воля императора. Волхвы и пастухи, те люди, которые в соответствии с Писанием, с Евангелием от Луки и с Евангелием от Матфея, были первыми, кто почтили родившегося Спасителя. То есть родители Христа исполнили все, что надлежало сделать по закону. То есть они подчинились правилам переписи, они вернулись в Вифлеем. И тогда туда же, в этот крохотный город, он и сегодня небольшой, находящийся всего в 6 километрах от Иерусалима, тогда он был наверняка еще меньше, это была точка на карте Римской империи. Пришли богачи, богатые люди, астрологи с востока, волхвы, и бедные люди, пастухи, люди, которые находились совсем недалеко от места рождения Иисуса Христа. И все с одинаковой целью – прославить Бога. Богачи и бедные, язычники и иудеи. В Иисусе Христе сходятся различные нити, которые казались до этого совершенно разрозненными. Ну а сами Иосиф и Мария, конечно, они чувствовали в Вифлееме себя совершенно неуютно, потому что они находились вдали от дома. Если бы не этот закон Августа, они остались бы в Назарете. И тем не менее, они вернулись в Вифлеем и наверняка сами до конца не понимали, какую роль они исполняют в этом огромном пазле, который складывался на их глазах, но был слишком велик для того, чтобы его оценить, для того, чтобы его увидеть. В Иерусалиме в это время был человек, которого звали Симеон. Он был праведен и благочестив, с надеждой ожидал того, кто принесет утешение для Израиля. На нем был Дух Святой. Святой Дух открыл ему, что он не умрет, пока не увидит последнего Господнего Христа. Конечно, каждый из вас знает, знаком с этой мыслью о том, что евреи – избранный народ, об этом говорит Писание, об этом говорят сами евреи. И надо понимать, что израильское племя на те времена, израильский народ был совершенно неоднородным, как и сегодня. И были люди, которые своего Спасителя, своего Мессию рисовали великим воином. Потому что у любой маленькой страны всегда существуют огромные амбиции. По поводу, тем более, когда Бог, а эта история Израиля показывала постоянно, выступает на твоей стороне во многих войнах. Недаром израильтяне на Пасху праздновали и вспоминали исход из Египта, когда именно Господь совершенно неподготовленную огромную армию людей, невооруженную, защитил от огромной армии египтян. И эта вера, эта уверенность, что Бог может в самый неожиданный момент защитить свой народ, в евреях чувствовалась и жила постоянно. Но были в этом народе люди, и один из комментариев зовет их «смирные в стране», которые никогда не испытывали никаких воинственных настроений, которые не ждали Мессию как воина, который придет, победит своих врагов и только после этого установит мир и согласие. То есть то самое время, когда лев возляжет с агнцем, как написано в пророчестве, в библейском пророчестве. Эти люди были действительно смирными в том смысле, что они искали Бога прежде всего, они молились, их звали праведниками или цадиками. Симеон, очевидно, был одним из таких людей. Ведомый Святым Духом, Симеон пришел в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним то, что было установлено законом, Симеон взял его на руки и благословил Бога. И Мария, и Иосиф являлись тоже праведными иудеями, в том смысле, что они исполняли закон. Исполнять закон вменялось в то время в праведность, потому что люди еще не увидели своего Спасителя, и они ничего не знали о крестной смерти. Они понятия не имели о пролитой Христом крови, которая способна смыть каждый грех человека. Они ожидали Мессию и продолжали приносить жертвы в единственном храме, отстроенном, это был второй храм, отстроенный, кстати, царем Иродом, у которого в Писании весьма нелестная слава. Так вот, Иосиф и Мария пришли в храм для того, чтобы принести жертвы, чтобы посвятить Иисуса Христа Богу, и для того, чтобы принести жертву очищения, потому что женщина в Израиле, которая дала рождение ребенку, должна была очиститься. То есть они тоже выполняли то, что требовал от них закон. И в этом смысле возникает вопрос, если Иисус Спаситель, то почему в отношении Него нельзя было сделать исключение? Почему нужно было Его обрезать на восьмой день? Почему Его нужно было посвящать Богу? А позже мы узнаем, что Он крестится у двоюродного своего брата Иоанна Крестителя, считая, что тем самым надлежит исполнить закон, потому что Христос не просто Бог, для которого, безусловно, можно сделать исключение, Он также и человек. Человек полностью, на 100%, со всеми вытекающими на тот момент обязанностями. И именно об этом мы читаем в Евангелии от Луки. Родители Иисуса некоснительно соблюдали закон. И они сделали все, что требовал от них закон, о чем говорилось в Исходе 13 главе. Они посвятили ребенка, младенца Богу. Именно это посвящение до сих пор существует во многих христианских церквях, когда в наших церквях благословляют детей. Это есть отголосок того самого правила, того самого закона, которое существовало еще во времена Христа. «Владыка, как ты и обещал, теперь ты отпускаешь своего слугу с миром, потому что мои глаза увидели спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех народов, свет откровения язычников и славу народа твоего Израиля». Так говорит Симеон. Вот здесь я хотел бы, чтобы мы задумались. Действительно счастливая смерть человека, который смерти не боится. Дух Святой обещал Симеону, что он не умрет раньше того момента, когда, возможно, подержит на руках, возможно, просто увидит спасение Израиля. То есть, насколько должно быть чутким сердце человека, чтобы, молясь Богу, всем сердцем ожидать прихода этого Спасителя. И представьте себе, когда ваша жизнь занята целиком ожиданием Спасителя, то, безусловно, вам смерть не страшна. Вы понимаете, что сейчас вы находитесь с Богом, вы ожидаете Его и не умрете раньше своего времени. Но даже тогда, когда время умирать настанет, оно будет освящено великим явлением, которое, к сожалению, не каждый из нас увидит в своей жизни. Зримо, я имею в виду, когда ты держишь младенца Иисуса Христа, своего Спасителя, в руках и понимаешь, что Господь исполняет то слово, которое Он обещал исполнить. И вот в этом, я думаю, и есть суть счастливой смерти. Вот если вдуматься, чего мы боимся больше всего в нашей жизни? Кроме собственной смерти, это смерти собственных родственников, близких людей. Мы боимся боли, которую мы испытаем при этом. И она действительно сравнима с болью, которую испытывает сердце, когда проходит сквозь него меч. Но насколько эта боль становится мягче, насколько она перестает в сущности существовать, если мы понимаем, что за смертью будет что-то гораздо большее, чем та жизнь, которую мы прожили, которая, возможно, имела смысл, которая, возможно, наполнена великим значением, и об этой жизни еще многие люди потом будут вспоминать. И тем не менее, все награды, все заслуги земные несравнимы с тем, что ожидает человека в будущем. Я думаю, все это испытал Симеон, когда он держал на руках Спасителя Иисуса Христа. У этого человека не оставалось будущего, в том смысле, что земного будущего не было у него. Увидев Христа, он уходил в смерть. Волхвы, пастухи, Иосиф и Мария, им всем еще надлежало жить. И, конечно, их жизнь уже была освящена рождением Иисуса Христа, приходом этого долгожданного Спасителя Израиля. И не только Израиля, как выяснилось позже, но и всего мира. Он вызовет падение многих в Израиле. Об этом говорит Симеон, об этом его пророчество Марии. И заметьте, Иосиф и Мария удивлены этому. Даже они, посвященные в тайну Богорождения люди, до конца не понимают, зачем пришел Христос, какова его миссия полностью. И Симеон, поскольку Дух Святой открыл ему это, говорит, он вызовет падение многих в Израиле. О чем говорил гораздо раньше Исаия, в 8 главе мы читаем в 14 стихе, камень преткновения и камень соблазна. Человек может либо всем сердцем принять Христа, либо отвергнуть его. Именно в этом мысль Симеона. И он открывает эту тайну родителям Христа. Христос становится краеугольным камнем домостроительства Божьего. Но многие люди и по сей день, и сегодня отвергают этот камень, не считая, что приход Христа каким-то образом относится к ним самим. В истории христианства был человек, вошел он в историю под именем Иоанна Отступника, Иоанн II. Человек, который в молодости был хорошо знаком с христианством, но позже вернулся к старой религии Рима. Это был император Римской империи, который всю жизнь, сознательную жизнь, боролся со Христом, но в конце жизни он сказал на смертном одре: «Ты победил, галилеянин». О чем говорит Симеон своим более молодым соплеменникам, Иосифу и Марии? Он говорит: «Он, Спаситель, вызовет возвышение многих». О каком возвышении говорит он здесь? Он говорит о том, что вера человека возвышает. Она заставляет думать его о том, о чем он никогда бы не стал думать, если бы этой веры в его сердце не было. О чем сегодня каждый из вас думает в это рождественское время? Среди нас есть люди, скажем так, государевы слуги, находящиеся на службе у государства, есть бизнесмены, люди, которые, конечно, хотели бы видеть доход, особенно сейчас, подводя итоги уходящему году. И все-таки, какова основная мысль, которая сегодня приходит вам в сердце, вам в голову, когда вы задумываетесь об истинных итогах уходящего года? Смогли ли вы соблюсти в сохранности свою веру во Христа? Видели ли вы случаи, когда Христос помогал вам в этот проходящий год, в этот уходящий год? Или все-таки наступило время, скажем так, тощих годов в вашей вере, когда вы не очень понимаете, куда двигаться? Возможно, среди нас есть люди, которые никогда еще не находились на месте Симеона даже в своих мечтах, в том смысле, что не встречались еще ни разу с Иисусом Христом как своим Спасителем. Ради чего каждый из вас живет? Вера – это возвышение, и в то же время вера – это распятие. Именно на крест Голгофы через 33 года вера приведет Иисуса Христа как человека, которому была присуща вера в собственного Отца, в Отца Творца. «Он станет предметом пререканий, — говорит Симеон. Это означает, что много людей будут спорить об Иисусе Христе. Почитайте свидетельства людей, которые жили во времена Христа, их не так много. Гораздо больше уже этих свидетельств сейчас, в последние годы, в последние столетия. Сколько замечательных, умных людей проживали свою жизнь и отрицали Христа, не веря в то, что Он пришел для того, чтобы умереть и за их грехи в том числе. Это были умные, образованные люди. Например, Бертран Рассел, который написал книгу «Почему я не христианин». И тем не менее, Бертран Рассел не в состоянии объяснить, почему же через 2000 лет, если эта вера тщетная, столько людей по-прежнему приходят ко Христу, как волхвы когда-то, как пастухи, как Симеон. К Симеону хорошо применимы слова Павла, апостола Павла: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение», при том, что сам Симеон лишь на мгновение приобщился ко спасению во Христа. Он всего несколько минут держал младенца Христа на руках. И тем не менее, вся его жизнь была освящена вот этим будущим приходом Христа Спасителя. Для апостола Павла, для тех, кто читал Писание много раз, наверняка вы знаете, тоже была драматическая коллизия, когда он, человек, гнавший Христа долгое время, наконец пришел к нему и стал миссионером ради Христа. И прекрасно понимал, что все его миссионерские путешествия на грани смерти находятся, потому что в то время проповедовать Христа было очень небезопасно. И он, идя в Рим в последнем своем миссионерском путешествии, понимал, что он идет на смерть. Но эта смерть была освящена спасением Христа, которое апостол Павел получил по дороге в Дамаск. У Иосифа Бродского есть замечательные стихи, которые называются «Сретение». «Сретение» – это встреча, а на сербском языке это еще и радость. «И образ младенца с сиянием вокруг пушистого темени смертной тропою, душа Симеона несла пред собою, как некий светильник, в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась». Иосиф Бродский нарисовал замечательную картину веры. В Писании сказано, что ко Христу мы приходим узкими вратами, но в смерть верующий уходит, и эта тропа расширяется, потому что мы идем к Богу, потому что мы идем к Его величию, к Его абсолютно огромному миру, который не в состоянии описать ни одно слово. Вопрос сегодня каждому из нас, присутствующих здесь. Верите ли вы, что ваша вера – это путь с расширяющейся тропой, по которой пойдет еще больше людей, потому что они видят вас, потому что они слышат слово, с которым вы обращаетесь к людям словом назидания, со словом надежды. Сегодня, как никогда, люди нуждаются в такой надежде, потому что мы все сегодня в известном смысле корабли без руля и ветрил, если в нашей жизни нет Бога, если в нашей жизни нет Иисуса Христа. Приход Христа в этот мир произошел не по воле людей, а по воле Бога. Это важно помнить. Сегодня. Несколько дней назад я был в Молдове, разговаривал с одним из парламентариев. Молдова буквально на днях, несколько недель назад, приняла очень важное для своей страны решение идти в Евросоюз. И сколько сегодня страстей вызвало это решение, как в самой стране, так и за пределами. Что сегодня происходит в Киеве, на Майдане, где есть наши братья и сестры, которые выходят туда каждый вечер. И в то же время есть братья и сестры, которые остаются в домах своих и молятся о том, чтобы Господь послал спокойствие и пощадил Украину, чтобы не пролилась кровь на Украине, хотя жертвы, кажется, уже были. Мы живем в страшное время, во время выбора. И некоторым политикам кажется, что именно они вершат судьбы народов. Но вместе с тем происходит ровно то, что Господь допускает, чему положено случиться, потому что это находится в Божьем плане. Значит ли это, что мы, как христиане, сегодня должны быть абсолютно равнодушны к происходящему? Нет. У каждого из нас есть своя точка зрения, но главное, чтобы эта точка зрения не превалировала над нашей верой. А вера наша состоит в том, что Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы умереть за всех. И за Беркут, и за тех людей, которые находятся за баррикадами. И Христос пришел и призвал нас любить врагов своих, несмотря на то, что это крайне сложно, когда тебя ударили, когда тебя оскорбили. Симеон долго ожидал прихода Христа. Но это ожидание собственной смерти было для него счастливым. Можете ли вы сказать, что вы сегодня своего часа ждете с надеждой? Или вы боитесь того, что он придет неожиданно, как тать в ночи, и вам предстоит предстать перед Спасителем, и вы будете бессловесны, вам нечего будет ему сказать, потому что он спросит, веровал ты ли ты в меня, в то, что я умер за твои грехи, сохранил ли ты свою веру? Симеон последовал из жизни земной в жизнь вечную, и он стал примером для нас человека, который, несмотря на то, что жизнь, возможно, складывается вполне счастливо, не привыкает к жизни земной. Много ли нас связывает сегодня с нашим сегодняшним окружением, с нашим миром? Видят ли в нас сегодня люди отцвет вечности, или мы абсолютно земные люди, люди, которые любят жизнь и больше ничего? Фома Кемпийский, монах 13 века, когда-то сказал: «Как счастлив, как благоразумен тот, кто в жизни старается быть таким, каким желает явиться при смерти». Если вы когда-то задумывались над тем, ради чего умер Иисус Христос на кресте, ведь родившись в этот мир, у него сразу появилась миссия. Жизнь Христа по земным меркам не была счастливой. Он не был богат. Он был знаменит среди своих учеников. Только верующие в Него верили, что все, что Он творит, происходит от Бога. В Его жизни было много врагов. И когда перед Ним стоял выбор идти и умереть крестной смертью или остаться со своими учениками, Он выбрал первое, потому что такова была воля Отца. Можем ли мы сказать сегодня, что мы всегда исполняем волю Отца Небесного, потому что верующий человек знает ее, но не всегда соблюдает? Давайте сейчас помолимся о том, чтобы Господь в это предрождественское время открылся нам особенно близко, так как Он открылся Симеону, который держал его на руках и который пророчествовал о том, каким будет жизнь Спасителя. Давайте молиться о том, чтобы оставаться источником надежды для тех людей, которые ничего, кроме своей земной жизни и земных привязанностей, вокруг себя не видят. Господь наш Бог, я благодарю Тебя за этот пример человека, праведника, который целью своей жизни положил ожидание Спасителя. Я молюсь, Господь, о том, чтобы Ты благословил каждого из здесь присутствующих сегодня, чтобы Ты помог нам увидеть, а в чем мы сегодня ожидаем прихода Спасителя. Готовы ли мы в очередной раз доверить Ему свою жизнь, или все-таки мы отошли от Христа и отдались заботам сегодняшнего дня? Если есть среди нас неверующие люди, я молюсь, Господи, чтобы Ты открыл себя им, чтобы они приняли Тебя как своего Господа и Спасителя, понимая, что без Тебя вечности у них не будет. Благослови всех присутствующих и даруй, несмотря на нашу сегодняшнюю, казалось бы, несколько мрачноватую тему, особой радости, потому что приход младенца в этот мир, который пришел, чтобы спасти нас, на самом деле это светлый и великий праздник. И благослови, Господи, пожалуйста, всех присутствующих здесь. Даруй нам надежду, свет и радость. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.